Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В эту субботу в Московском доме художника начал свою работу 7-й открытый книжный фестиваль. Поэтому сегодня мы поговорим о литературе. О том, какие книги выбирают подростки, почему российские авторы из тех, кто пишет для детей, избегают острых тем, а также обсудим на конкретном примере романа Михаила Шишкина, хорошо ли узнавать себя в главных героях и нужно ли на обложке печатать предупреждение «Детям до 16 читать не рекомендуется». Мои собеседники – главный редактор издательства «Компас-гид» Виталий Зюсько, учитель литературы лицея номер 1525 Воробьёвы горы Евгения Абелюк, выпускник лицея, студент ВГИКа Кирилл Кулагин и ученицы Оля Петровская, Катя Кашпар, Маша Александрова. Девочки, кстати, будут писать статьи-отчеты о книжном фестивале, которые я в ближайшие дни опубликую на нашем сайте свободанews.ru в своем блоге. Там же вы найдете подробное расписание детской программы. Тех же, кто готов обсудить проблемы школьной журналистики 11 июня в 12:30 ждет круглый стол, модератором которого выступит Григорий Охотин, чья журналистская карьера началась 8 лет. Также хочу обратить внимание, что в шатре «Артек» будет проходить дискуссия «Гражданин мира», в которых примут участие авторы издательства «Компас-гид», французский художник Оливье Талек, французская журналистка, первая женщина-репортер в Афганистане Мари Буро, армянская писательница Мария Мартиросова и немецкий политолог, публицист и писатель Мартин Шойбе. Все они пишут для подростков, однако речь пойдет о воспитании гражданственности, этнических конфликтах, судьбе женщины в традиционном обществе и причинах прихода разных людей к джихаду. Я спросила у Виталия Зюсько, главного редактора издательства. Это ваша такая ниша, которую вы себе нашли, или каким-то образом к вам эти книги пришли, и вы решили издавать достаточно сложную, ну, наверное, для подростковой аудитории литературу, да?
Но мне кажется, как раз сложная. Для подростков она вообще очень понятна. Потому что, на самом деле, по статистике, по опросам, да, библиотеки в школе, журнала, как раз подростки хотят знать то, что их окружает. А, в принципе, она сложна для родителей и для специалистов по чтению. Там библиотекари школьные, ну, не только школьные, учителя. В общем-то, прежде всего, это работа для них. Потому что это нужно понимать, что мы боремся с какими-либо табу в детско-подростковой литературе, да, мы призываем к диалогу и призываем не блокировать информацию от подростков. То есть мы как раз про честную жизнь, да, которую могут прочитать подростки там в наших книгах. Здесь как раз такое новое понятие, как гражданин мира, то есть в эпоху вот интернета, глобализации, открытости границ, открытости информации, да, мы понимаем, что это абсолютно растет новое поколение, но мы тоже вот это поколение, как хотим это или не хотим. Получается такая ситуация, что мир открыт, пожалуйста, бери, получай, узнавай, но мы настолько там буквально вот эти 15 лет замусорены вот этими клише, стереотипами, что все, что связано с не Россией, да, у нас вызывает какое-то недоумение, зачем нам это нужно, да, и вообще какое это имеет отношение к нашим реалиям.
Но, тем не менее, это отношение, оно сформировано, и как раз крупные издательства, как правило, не берутся публиковать романы, где действие происходит не в России, где другая среда, где непонятно. То есть то ли это условия рынка, да, то ли это условия игры, которые вот существуют на книжном рынке.
Но это условия рынка, потому что есть миф, что подростковая литература – это какая-то абсолютно некоммерческая история, которая неинтересна крупным игрокам. Я абсолютно не согласен, потому что это опять же клише, да, то есть подростки читают, просто они хотят читать не обязательно школьную классическую программу, они хотят все же читать те книги, которые говорят на одном с ними языке, и они хотят все же читать, как говорится, про жизнь, да, про свою, то есть та жизнь, которая их окружает. Вот их интересует политика, их интересует война, их интересует, не знаю, там, проблемы с родителями, к примеру, да. Вот все, что их интересует, они хотят активно участвовать в формировании вот этого общества, в котором они живут и частью которой они являются, и они хотят диалога. На самом деле они хотят диалога. К сожалению, в сравнении с родителями, которые пытаются все же их оградить каким-то рахат-лукумным миром, то есть вот таким розовым, сахарным, рассказывающим, какой мир должен быть. Мир, который, в общем-то, не имеет отношения к реальности, там, мир эпохи Тургенева, Достоевского и Толстого, но который абсолютно не интересен подростку, и тем самым, естественно, ему не интересен сам процесс чтения, потому что с его жизнью это не имеет никакого отношения. Конечно, есть темы абсолютно табуированные, советское наследие, которое у нас осталось, да, которое абсолютно сделало нас такими шаблонными, мы пытаемся как бы отойти от шаблона, то есть откровенно поговорить на самом деле на те темы, которые волнуют, волнуют тему полового созревания, да. Давайте говорить об этом. Тем более, мне кажется, что подростки, которые переходят, да, вот во взрослую жизнь через вот это половое созревание, это один из самых серьезных стрессов, который влияет потом на дальнейшую жизнь, и который, кстати, очень удачно описан во второй части книги Александра Фурмана. Она так и называется, которая вышла в нашем издательстве, и которая как раз очень откровенно рассказывает разные истории. Взросление, стыда, лицемерие, страх и тому подобное. То есть тот весь набор эмоции, да, которые вызывают вот этот период. Конечно, это вопрос культуры чтения, да, это вопрос открытости самим собой. Но в то же время, мне кажется, что такие книги на сложные темы, в кавычках, они помогают, просто подталкивают к диалогу, к открытому диалогу.
А где вы искали авторов? Откуда вы брали? Потому что понятно, что в какой-то момент литература, которая, ну, условно говоря, подростковая, ну, плюс-минус, да, начиная где-то с 12, наверное, угу. Вот так вот. Та, которая была в советском периоде, ее уже перенести в нынешний просто невозможно. Да, это смешно и непонятно просто-напросто. Откуда вы? Это в основном переводная литература или все-таки авторы?
Вначале это была переводная литература, потому что понятно, что у издательства есть своя концепция, есть своя философия, и мы должны искать те проекты, которые соответствуют издательской, да, концепции. Понятно, что мы ищем через различные каталоги рекомендаций, того же самого там списка «Белой вороны», это список рекомендуемых книг Международной Мюнхенской библиотеки. Опять же, мы смотрим премии литературные, рекомендации, то есть, ну, это вообще серьезная работа, где, конечно, есть аргументация там серьезных премий, достижений, создание дискуссионного пространства в других странах. И опять же, мы всегда опираемся на мнение наших читателей. То есть это вот средний старшешкольный возраст, который как раз нас после вот презентации книги о Берлинской стене, там как раз проект был «Десятилетие падения Берлинской стены» 1989, это наша первая книга. После презентации в Красноярске, это в рамках книжного фестиваля, подростки подошли и сказали: послушайте, ну вот книга замечательная, а почему бы вам не сделать и не поговорить с нами о насилии в школе? Мы, конечно, долго искали проект, нашли, привезли автора в Красноярск, и пытаемся говорить о насилии. Но тоже получается, что и отгребли мы очень неплохо, потому что есть какая-то аудитория критиков, которые почему-то берут на себя ответственность решать, какой должна быть литература. То есть есть определенное мнение, я бы даже его назвал лобби, это вот такой приключенческая, романтическая литература а-ля Жюль Верн. Это тоже неплохо, но, в общем-то, мне кажется, вот как раз если наши читатели просят те темы, которые бы они хотели увидеть в книгах, наверное, вот это единственное верное решение и мнение, на которое будут опираться издательства. Сейчас, слава богу, появились авторы, которые стали затрагивать те темы, которые безумно интересно затронуть. И много
российские авторы российские, или
российские, российские авторы и начали затрагивать какие-то исторические тоже моменты. Да? То есть, вот, например, как Маша Мартиросова, которая будет на презентации своей книги вот в рамках «Гражданина мира». Это книга «Фотографии на память». Она, по-моему, в сезон 2005-2006 вышла в шорт-лист премии «Заветные мечты». И, собственно, все это время она мариновалась в разных издательствах, потому что очень многие как-то боялись ее издавать. А, собственно, Маша написала замечательный роман о любви, о взаимоотношении школьников, но на фоне, знаете, как такой антураж, вот эта эпоха армяно-азербайджанского конфликта. Но, собственно, книга-то не про это, просто фоном это все идет. Естественно, у современных детей, школьников есть возможность познакомиться, что были такие реалии, но опять же увидишь, что вот эта универсальность, там, порядочность, честность, любовь, взаимоподдержка, они абсолютно одинаковы у всех, там, вне зависимости временного отрезка или там штампа регистрации в паспорте. А это абсолютно универсальные качества. Та же самая Марина Рамштам, которая тоже поднимает очень серьезные вопросы воспитания и какого-то открытого отношения к школе. И опять же, то есть и моменты полового созревания, да, вот в книге «Когда отдыхает ангел». То есть там можно много найти тем, которые не очень-то используются современными авторами. То же самое и Борис Минаев, и Александр Фурман. Вот сейчас у нас выйдет книга лауреата премии «Книгу.ру» Эдуарда Верника «Облачный полк». Ну, то есть потихонечку подтягиваются авторы. Мы, конечно, надеемся, что мы как-то влияем тоже. То есть мы рассказываем, что если ваши зарубежные коллеги затрагивают эти темы, почему бы и нам, собственно, не вернуться, не затронуть наши российские реалии. И, собственно, издательство не против работать с вами, наоборот. То есть как бы, ну, только пишите, пожалуйста, делайте книги для детей, для подростков, да, то есть те книги, которые бы они хотели читать, а не которые были бы обязательны или купленными родителями и рекомендованы, да, там, к прочтению.
Виталий, а как вы понимаете, что эта книга может быть интересна подростку, да, тинейджеру?
Я читаю абсолютно все. Такая постоянная работа, тем более не только я читаю. То есть
да,
читаю...
как вы соразмеряетесь? Вы как-то внутри себя уменьшаетесь в возрасте или вы становитесь младшим братом?
Но я просто вспоминаю, что, во-первых, я был тоже когда-то подростком, школьником, и что мне было интересно тогда. Потом у меня есть племянница, племянник, которые тоже, в общем-то, являются экспертами, да, там, в выборе книг. Есть много друзей издательства, которые тоже, к мнению которых мы прислушиваемся, и опять же, такой диалог с нашими читателями, потому что, слава богу, начали писать уже и родители, и библиотекари, и мы вот сейчас, мы уже на вот почти третий год работы, мы начали наконец-таки получать ответную реакцию от читателей, не только вот школьников, да, но и людей, которые занимаются нашими книгами. То есть мы абсолютно видим реакцию обратную от каждого проекта.
Это был главный редактор издательства «Компас Гид» Виталий Зюсько. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. А гости московской студии – учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк и ее ученики. Ольга Петровская, Екатерина Кашпар, Мария Александрова и теперь уже студент ВГИКа Кирилл Кулагин. Поскольку школьная программа обязывает учеников изучать взрослую литературу, а современных книжек для подростков издано не так много, я предложила ребятам прочитать роман Михаила Шишкина. Итак, «Письмовник», получивший главную премию «Большой книги» 2011 года.
Это роман в письмах. Друг другу пишут двое влюбленных: Сашенька и Володенька.
Пишут так достаточно сладко, то есть вот на самом деле не очень по-современному. Или сейчас тоже так можно общаться между собой?
Мне кажется, что у них действительно очень такой особенный стиль. Но мне кажется, это зависит не от эпохи, потому что вот я бы не сказала, что вот их письма можно к какой-то конкретной эпохе отнести. Просто действительно у них какой-то удивительный стиль, в котором они вспоминают все до мелочей, и у них же основное значение отдаются мелочам. То есть они описывают-то, в принципе, такие малозначимые сюжеты в основном из своей жизни, вот, а получается, что им придается огромное значение именно благодаря тому, что в них присутствуют такие мелочи до запахов и звуков, которые они слышали в тот момент, это действительно получается картинка, и она приобретает особое очарование.
Ты сейчас так далеко, что совсем не страшно сказать тебе одну вещь. Ты знаешь, я ведь тогда на даче приходила к тебе в комнату, пока тебя не было, и все нюхала, и твое мыло, твой одеколон, кисточку для бритья, ботинки понюхала изнутри, открыла твой шкаф, нюхала свитер, рукав рубашки, воротник, поцеловала пуговицу, наклонилась над твоей кроватью, поднесла нос к подушке. Я была так счастлива, но этого было мало. Для счастья нужны свидетели. По-настоящему можно чувствовать себя счастливым, только получив какое-то подтверждение, если не взглядом, не прикосновением, если не присутствием, то хотя бы отсутствием. Подушкой, рукавом, пуговицей. Один раз ты меня чуть не застиг, еле успела выбежать на крыльцо. А ты увидел меня и стал швырять мне в волосы репейник. Я на тебя тогда злилась, а сейчас чего бы только не отдала вот за это, чтобы ты швырнул мне в волосы репейник. Вспоминаю тебя, и мир разделился до первого раза и после. Наше свидание у памятника. Чистила апельсин, ладонь прилипла к твоей ладони. Ты только что из поликлиники со свежей пломбой в зубе, запах зубного кабинета изо рта. Разрешил мне потрогать пломбу пальцем. А вот мы на даче белим потолок, прикрыв мебель и пол старыми газетами. Ходили босиком, и газеты все время прилипали к ногам. Все перемазались. Соскребаем друг у друга белила из волос, а язык и зубы у нас от черемухи черные. Потом вешали тюлевые занавески, оказались по разные стороны. И так захотелось, чтобы ты меня через этот тюль поцеловал. А вот ты пьешь чай, обжигая себе язык. Дуешь, чтобы остыло, делаешь маленькие глотки и так громко хлюпаешь, совсем не боясь, что это неприлично, как мне внушали в детстве. И я тоже начинаю хлюпать, потому что больше не детство, и все можно. Потом было озеро. Спускаемся по крутому склону и подходим к заболоченному берегу, чувствуя под босыми ногами тропинку, влажную, пружинистую. Полезли в плес, свободные от тряски. Вода мутная, солнечная, холодная от родников, бьют снизу. Тогда в воде наши тела соприкоснулись в первый раз. На берегу дотронуться до тебя боялась, а тут набросилась, обхватила твои бедра ногами, попыталась утопить. Я в детстве так играла на море с папой. Ты вырываешься, хочешь разорвать мои руки, я не даюсь. Все норовил окунуть с головой. Ресницы у тебя слиплись, наглотался воды, хохочешь, плюешься, рычишь, фыркаешь. Потом сидим на солнце. У тебя облупленный нос, кожа сходит лепестками от загара. Смотрим, как колокольня на том берегу мочалит свое отражение в воде. Сижу перед тобой почти голая, но почему-то застеснялась именно ног, пальцев, зарыла их в песок.
Это был фрагмент из романа Михаила Шишкина «Письмовник». Мы продолжаем обсуждение.
А вот сами отношения, которые между ними, да, вот насколько, как вам кажется, они современные или они вневременные?
Если мы посмотрим на письма, они ведь не написаны в какой-то традиции, да, вот так письма вообще не пишутся.
Евгения Абелюк, учитель литературы лицея Воробьёвы горы.
Человек говорит с собой. Настолько интимно, настолько важно. Вообще говорит о том, о чем вслух практически не говорят. Это никогда не могло бы вылиться в форму традиционного письма. Но именно поэтому, возможно, это могло бы показать человека все время. И все же я думаю, такое возможно только вот в 21 веке, ну, может, в конце 20-го. Все-таки о каких-то таких последних интимных вещах не пишут в письмах.
Я пытаюсь понять взаимоотношения этих людей, да, вот та любовь, которая нам представляется, она похожа на отношения современные.
Тут я вот очень давно пытаюсь вмешаться, потому что я вообще не думаю, что это роман прям вот о любви двух людей. Там же есть такая техническая штука, что Шишкин их, ну, это если там что-то уже как-то углубляться и смотреть, Шишкин их очень разносит во времени. Вообще, как бы, нет каких-то точных временных указок у девушки, во всяком случае, понятно, что это середина 20 века, условно говоря, может, не середина, может, вообще 80-е, там непонятно. А Володя, там все время речь идет о войне в Китае, которая была вообще в начале 20 века.
Ну, там непонятно.
А ну, разве это объяснено к определенному времени?
Ну, он говорит
там
о войне.
Фантастическое, реальное смешивается.
Смешивается.
Я хочу сказать, что там, ну, как бы война в Китае.
Да. И хэтуанское восстание, по-моему. Да, ну, реально.
Там есть точные исторические указки. Вот для него, для Володи. И становится понятно, что они в разном времени. И вообще, то, что в середине герой романа Володя умирает, вроде как, по письмам Саши, да? То вообще тут начинается такая загадка, кто с кем разговаривает.
Подали вагоны. 40 человек, 8 лошадей, 1 хомячок. Так странно все устроено в этой жизни. Люди быстро звереют по отношению к людям, делаются мерзлыми, жестокими и оттаивают, становятся человечными по отношению к живущей в кармане зверушке. Жалеют, преображаются вдруг, когда гладят ее пальцем по спинке. Длинный вагонный день. Проезжаем, наверное, царство Попа Ивана. Телеграфные столбы, мосты, деревянные бараки, кирпичные фабрики, свалки, запасные пути, склады, элеваторы, поля, леса, снова запасные пути, погаузы, водокачки. Эшелон тащится еле-еле. У закрытого шлагбаума на переезде телега беременная стрелочница чешет в затылке свернутым зеленым флажком, коза, привязанная к колышку, смотрит внимательно. На открытых местах дым паровоза стелется по земле, цепляется за жухлую траву. На какой-то станции вчера был несчастный случай. Видел сцепщика, раздавленного буферами. Вот снова набираем скорость. Внизу, где рельсы, заструилось. Искали доказательства, что земля на оси вращается. Да вот оно, за окном. Проехали какую-то деревню в дюжину домов и душ. Думаю много о матери. На прощание приехала со своим слепым, хотя я просил ее этого не делать. Вдруг пришло в голову, что по-настоящему смогу ее любить только когда она умрет. Кто это сказал, что кровное родство самое далекое? Как жестоко и верно. Вспомнил, как они уходили. На каждый его шаг приходилось ее 2 коротких шажка. Странное слово, пасынок. Мама познакомилась с моим отчимом через бабушку. Сколько мне было? 8? Он приходил к нам несколько раз, мама угощала его чаем и молча делала мне за столом угрожающие знаки, чтобы я сидел тихо и вел себя прилично. Этот человек был мне отвратителен с самого начала. Ко мне он обращался бодрым, насмешливым тоном, каким принято говорить с детьми, глядя на меня при этом своим мохнатым ухом. Я отмалчивался на его глупые вопросы, а мама ласково говорила: «Сыночек, ну отвечай, тебя же спрашивают». В этом ласковом голосе была ложь, очевидная нам обоим и очень меня ранившая.
По поводу того, что этот роман о любви, я не уверен, что это роман о любви. Потому что как бы два персонажа говорят просто о чувстве. И не столько о чувстве друг с другом, не всегда о чувстве друг с другом. Чувство друг с другом там, мне кажется, главное только в начале, когда они какие-то переживают общие, вот этот вот дачный роман. Это очень так натянуто, ну, в общем, импрессионизм. Ну, в смысле, что детали там всегда действуют на чувство, не на описание, а на именно какую-то эмоциональную картину. Это очень похоже вообще на кино, на сценарий, очень похоже. Я вообще давно не читал такой кинематографической книги. Я не думаю, что это роман о любви, скорее вот о чувстве.
Действительно, наверное, герои сильно разнесены во времени. К тому же там вот пишут о происходящих событиях, об этой странной войне, которая становится наполовину сказочной, наполовину мифической. То есть солдаты идут в поход, они идут через царство Попа Ивана. А Поп Иван, он герой сказок, который отец рассказывал Саше в детстве. Вот, и там они встречают людей с пёсьими головами, которые скорее герои мифов даже, чем сказок. Получается, что война, она не конкретная война уже, а, наверное, общемировая война. То есть это все и предыдущие войны, и те войны, которые были, и те войны, которые, может быть, идут сейчас. Ну, то есть просто война, как мы это понимаем, во все времена. Вот и пишут о событиях в газете «Вечерка», которая выйдет только через 20 лет, вот если смотреть на действительно вот это хэтуаньское восстание, которое имеет конкретные даты. Но мне кажется, что это роман и о любви, конечно, вот о той, допустим, которые не властны ни время, ни расстояние, ведь все-таки они, хотя и пишут, как бы не слышат друг друга, но видно, что понимают друг друга.
Но, как мне показалось, там еще есть эротика. Или вы предпочитаете это не обсуждать?
Ну вот именно с этой точки зрения мне, например, в какие-то моменты не очень приятно даже было читать с точки зрения вот этики. Возможно, эта книга не для нашего возраста. То есть как бы подростку, ну как бы вот мне, например, было неприятно это читать. Возможно, это для более взрослых людей. Но такие подробности я не считаю нужным, то, что это, нам надо было их давать. Как бы никаких других эмоций, кроме как отвращения, у меня это не вызвало.
Нужно ли печатать на обложке взрослых книг предупреждения после 16, и почему современные подростки тему эротики предпочитают не обсуждать, а также о детских воспоминаниях героев романа и самих ребят, мы поговорим уже после небольшого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пермском крае примерно в 20 километрах от города Соликамск разбились два парашютиста. Они прыгали в тандеме, у них не раскрылся парашют. Еще 5 человек задержаны по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади в Москве 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». В центре Брянска сегодня состоялся митинг работников здравоохранения. Более 100 митингующих из разных районов России потребовали повысить заработную плату, оказывать финансовую поддержку молодым специалистам, оснастить современным оборудованием сельские медицинские учреждения. В Киевской области Украины сегодня в результате аварийной посадки самолета погибли 5 человек, пострадали 15. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести. На выборах мэра Красноярска после подсчета более 2/3 протоколов уверенно лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Эдхам Акбулатов. Он набирает 70% голосов избирателей. За ним следует самовыдвиженец Алексей Подкорытов – 11,5%. В первом туре парламентских выборов во Франции, по данным на середину дня, явка составила 21%. Второй тур состоится через неделю. На юго-востоке Турции в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,1. Данных о жертвах не поступало. В сирийской провинции Хомс, по данным гражданских активистов, по меньшей мере 19 человек погибли при обстреле правительственными войсками опорных пунктов оппозиции. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл сегодня в Афганистан. Там накануне погибли 4 французских солдата.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Честно говоря, меня всегда удивляло, почему в школьную программу включили взрослую, тяжеловесную для юного восприятия классику, тогда как для свободного чтения подросткам предлагается специальное, что называется «с учетом возрастных особенностей литература». Полка эта, правда, сегодня невелика. После того, как на дачный чердак переехала советская литература про пионеров и комсомольцев, пополнить книжные ряды можно главным образом переводными авторами, а их не так уж и много. Поэтому мне и показалось интересным обсудить со школьниками роман Михаила Шишкина, который получил взрослую премию «Большая книга». Там много воспоминаний из детства, юности, разные схемы отношений с родителями и все то, что помогает осознанию собственной телесности и духовности в 16-18 лет. Итак, письмовник.
«Я все-все помню. Лежали, не могли друг от друга отцепиться, а потом полукруг от моих зубов на твоем плече. Наши ноги переплетаются, ступни льнут, ластятся и скользкие после крема пальцы входят друг в друга. В трамвай на нас оборачиваются, твой кулак у моего носа, а я целую ту косточку, которая июль. Поднимаемся к тебе, и кажется, что лифт ползет невыносимо медленно. Под стулом твои ботинки, в которые засунуты носки. Ты тогда в первый раз целовал меня там, а я никак не могла расслабиться. Вырастаешь и знаешь, что там нельзя трогать. Это ведь только мальчикам кажется, что у девочек между ног тайна. А там мокроты, миазмы, бактерии. Утром не могла найти трусики, куда-то пропали. Все обыскала, не нашла. Я сейчас думаю, что это ты их стащил и куда-то спрятал. Так и пошла. Иду по улице, ветер лезет под юбку, и такое удивительное ощущение, что это ты везде кругом. Я знаю, что я есть, но мне нужны все время доказательства, прикосновения. Без тебя я пустая пижама, брошенная на стул. Только из-за тебя мне стали дороги мои собственные руки, ноги, мое тело. Ведь ты его целовал, ведь ты его любишь. Посмотрю в зеркало и ловлю себя на мысли. А ведь это та, которую любит он. И нравлюсь себе. А раньше никогда себе не нравилась».
Это был один из фрагментов текста романа Михаила Шишкина, из тех, что вызвали неприятие у десятиклассницы Кати Кашпар. Однако Оля Петровская ее чувства не разделяет.
Ну, если честно, я тоже обратила на это внимание, но у меня не было отвращения, мне показалось, что это достаточно красиво описано. То есть тема может быть действительно такая вот своеобразная, то есть можно думать, что вот да, зачем оно. А с другой стороны, мне показалось, что там даже это как-то красиво и... Ну, мне не показалось это страшным, вот, да. Как другое впечатление.
Мне это даже показалось естественным вполне, вот.
Маша Александрова.
Мне кажется, что, ну, понятно, что они мужчины и женщины, и это обычное отношение между мужчиной и женщиной. И мне кажется, там как раз действительно все очень красиво описано, и в этом нет ничего страшного.
Ну, как мне кажется, то, что так как эта книжка заняла первое место вот в «Время. Большая книга», да, то все равно это уже заинтересует многих читателей, и даже нет никакой определенной возрастной категории. И мне кажется, то, что... Все равно же должна быть какие-то определенные грани того, что о чем можно писать, а о чем нельзя писать. И как мне кажется, то, что можно ориентироваться, возможно, на телевидение, потому что телевидение у нас смотрят все. И как бы хоть и есть определенные то, что вот после 10 дети не смотрят, но все равно все смотрят всегда, ну, как до 12, как точно, да. И на телевидении у нас нет там ни рекламы, ничего такого не показывают, что-то такого вот, ну, пошлого. А в этой книге это есть. И мне кажется, то, что можно это было вот и ограничить. граничит, именно такой, как цензуры.
Да, пожалуйста, мужской взгляд, поскольку все-таки писатель мужчина. Да, это тут, понятнее, да.
Тут еще другое отличие, что я немножко старше, и поэтому, наверное, мне вообще не показалось это каким-то там пошлым и неуместным. Ну, вот, да, правильно, мужчина, женщина. Понятное отношение, тем более здесь они очень изящно, красиво и деликатно, мне кажется, описаны. Mm-hmm. То, что я говорила о чувствах, это очень искренние вещи. И они не то, что вот эротика ради эротики.
Да, мне, кстати, даже показалось, что это хорошая школа эротики как раз. Вот у меня было такое ощущение, что это такой правильный подход даже для ребят возраста подросткового, да, когда становится понятно, что это не стыдно, что это прекрасно, просто надо к этому относиться, соответственно. Да.
Вот то, что описано, допустим, как-то слишком натурально, не согретое таким теплым чувством, могло бы шокировать, да? Здесь, напротив, действительно кажется естественным.
Мне. Там вообще нет ни капельки натурализма, мне кажется, да, я согласен.
Между прочим, когда я читала эти сцены, я немножко волновалась, потому что я представляла себе, а что они чувствуют, когда они читают эти моменты.
Евгения Абелюк.
При том, что я себя считаю достаточно целомудренным человеком, так скажем, я достаточно откровенно говорю на уроках, попадаются какие-то такие тексты, да, где не так ярко звучит эта эротическая тема. Хотя бы намек на нее какой-то есть. Но, тем не менее, я никогда не пропускаю это. Даже если это люди и более младшего возраста. Почему-то мне кажется, что с ними надо говорить об этом свободно. Ага. И тогда ты, естественно, сдавался.
А вот я вспомнила «Легкое дыхание» в 8 классе. Помните, мам?
Да.
Ну, то есть мне понравился сам рассказ, во-первых. Ну, в общем, мне понравилось, что вы так это дали. Мама очень удивилась, скажем, когда я рассказала, вот мы проходили «Легкое дыхание», она говорит, в 8 классе «Легкое дыхание».
Самое время.
Причем мы говорили все-таки, понимаете, говоря о легком дыхании, очень часто останавливаются на том, о чем писал Выгодский, показывая несовпадение фабулы и сюжета, и показывая, как вот преодолевает автор вот эту житейскую муть, да, и показывает прекрасное в героине, несмотря на то, что она, в общем, совсем вроде бы не прекрасна по нашим привычным этическим меркам. Да? А мы все-таки немножко о другом говорили еще. Мы ведь говорили о том, что Бунин как раз, в отличие от нашей психологической прозы, там Толстого, там, допустим, Чехова, из которого как будто бы вроде бы Бунин вырастает, да, в отличие от этой прозы, где этикой очень многое определяется, и во всяком случае, в герое все определяется, на самом деле, хорош герой, плох герой, этикой определяется, да, а у Бунина же совершенно все иначе, потому что ему в героине нужно как раз вот это природное плотское начало, она как цветок, там, как живот. И этим она хороша и прекрасна. И мы об этом говорили. Вот ты сейчас мне напомнила, я вспомнила.
Ну, можно же как бы тоже найти вот это все-таки отношение. Оно не только выражается вот в этой эротической, так, вами любимой теме. Вот, но
как,
просто...
Как мы это боимся? Просто отползая по-пластунски очень быстро в траншею литературы.
Нет, ну есть же там всякие классные моменты, что вот в доме было тихо, а вот они почему-то шептались. И так действительно очень часто, что когда вот в доме никого нет, казалось бы, вот оно, счастье, можно делать все, что хочешь, и так далее. А ты почему-то начинаешь вести себя в каких-то моментах более осторожно. И с другой стороны, вот там действительно дальше, что вот и впервые можно было рассмотреть глаза, ничего не боясь и не смущаясь и так далее. То есть тут написано о какой-то такой вдруг возникающей свободе, когда люди остаются одни там, допустим, в пустом доме, и никого больше нет, и вот только он и она. Ну, конечно, такая ситуация очень близка. Если встречаешь детали, которые вот тебе близки, сразу представляешь ситуацию. И, наверное, поэтому еще письмовник такой классный.
Ой, я даже не знаю. На самом деле, я когда читала, я поняла, вдруг мама возьмет тоже почитать. Я не знаю, почему такое странное, но именно из-за этих сцен. Притом я не могу сказать, что мне не нравилось. То есть, ну, вроде все красиво и естественно, тарапыром, но я одновременно думала, вот если мама узнает, что я это читала, вдруг что-нибудь. Я не знаю, у меня было такое странное какое-то, такая мысль. ну, действительно, вот Маша сказала, что похоже, и действительно, ну, не знаю, хотя бы там сцена в воде, где они там плещутся и тоже счастливы. Ну, там она напрыгивает, в общем, вроде бы играется как с папой, правда, естественно, правда, красиво, но...
Вот там еще классно, там написано, что не в воде, а даже прикоснуться к тебе боялась, а вот как, значит, приобретает форму игры такая ситуация, то сразу чувствуешь свободу. Это, мне кажется, тоже каждый чувствовал, вне зависимости от того, какие были отношения у них уже в жизни, вот.
Ну да, с игрой как-то так легче, наверное, поэтому.
Но мне вот показалось середина и вторая часть, там, где уже такая взрослая жизнь, особенно героини. Это какая-то безнадежность такая невообразимая совершенно. Вот и я даже, когда передавала книжку, я не помню, я, по-моему, сказала, что читайте половину, потому что дальше вот эта взрослая жизнь, она представлена такой, ну, все-таки очень тяжелой, и то, что касается героини, просто таким мучительным. Ну, у героя тоже, да, но у него там все-таки некий поступок преодоления себя, а у нее такое преодоление себя, ну, непонятно, то есть ради чего этого. И такая неизбывность, мне показалось, что это даже вред. Но вот как раз это мне показалось вредно читать молодым людям, потому что, ну, надо верить, что взрослая жизнь, она имеет свои преимущества в том числе. А вот ваши ощущения, если вы прочитали все-таки, не послушали меня и прочитали эту вторую половину?
Там даже эти письма, которые, вот вторая часть, они начинаются немножко по-другому. Если раньше она пишет «Володенька» или «Любимый мой», ну, в общем, начинает ласково. А эти письма я заметила, что часто начинается просто с описания события. То есть уже даже нет обращения, как будто она ведет какие-то некоторые записи.
Как бы понятно, что начало очень светлое. Вот действительно, иногда очень тяжело читать то, что в середине. Конец, в принципе, тоже светлый. Он не веселый, но светлый. И мне кажется, что из-за этого и впечатление от книги, оно более полное. И не было бы такого впечатления, если было или только тяжело, или только радостно. Мне кажется, это как раз... все очень гармонично.
Понимаете, героиня очень сильно возвышается над этим бытом, и напитываешься этим, и напитываешься. Я не думаю, что кто-то меняется от начала к, там, к середине, к концу, вот в этом смысле, что этот подход героини, он остается так прежним. Ты делаешь.
А мне вот тяжелее было читать, наверное, письма о войне. То есть я, наверное, под конец книги, я думала, вот, поскорее бы письмо Сашеньки и пролистать. Вот я ждала письма Сашеньки и про войну читала. Вот про войну, наверное, мне было... вот тяжело читать, вот про всякие травмы, про болезни, про вот все жестокости, то есть там это все описывается реально.
В западной части арсенала на открытом месте выстроены пороховые погреба. Жутко проходить мимо и чувствовать, что в случае удачного выстрела здесь все взлетит на воздух, и хорошо, если сразу убьет, а не искалечит. Нет, Сашенька, это я раньше так думал, а теперь я думаю об этом совсем по-другому. Раньше мне казалось, что жить уродом или калекой – несчастье, никчемная бессмысленность червя. Быть в обузу себе и всем кругом – зачем? Мечтал об идеальной смерти, чтобы не заметить, что умер, раз и исчез. А теперь я хочу жить, как угодно. Сашка, как хочется жить, калекой, уродом, неважно, жить, не переставать дышать. Самое страшное в смерти – перестать дышать. В лазарете меня как-то поразила такая сцена. Там был раненый, все у него было перебито, руки, ноги, ждал ампутации. А какой-то весельчак рассказывал что-то смешное, и вся палатка заливалась хохотом, и этот раненый тоже рассмеялся. Я тогда не понимал, не мог понять, чему он смеется, а теперь понимаю. Пусть меня ранит, пусть стану калекой. Я буду жить, скакать на одной ноге. Подумаешь, одна нога, зато можно на ней скакать куда угодно. Обе ноги оторвет, пусть в окно буду смотреть. Ослепну, пусть ослепну, но буду тогда слушать все кругом, все звуки. Это же такое чудо. Язык? Пусть останется один язык. Можно будет знать, чай сладкий или не очень. Останется рука? Хочу, чтобы рука жила. Ею можно трогать, ощущать мир. Сашенька, боюсь, что это письмо тебе покажется бредом. Прости меня, хорошая моя, за все, что тут несу. Бред не потому, что болен, а просто потому, что я. И что самое удивительное, здесь каждый надеется благополучно вернуться домой. И каждый, когда видит кого-то другого, знакомого или незнакомого, с пустыми тусклыми зрачками, восковой кожей, открытым ртом, думает невольно с радостью: «Он, не я». Стыдная непобедимая радость, сегодня убили его, не меня, а я сегодня еще жив. И нельзя избавиться от мысли, что любое мое письмо, даже это, может оказаться последним или вовсе незаконченным. Это только в операх все заканчивается осмысленно, с последней нотой заключительной арии, а тут умирают как попало. Сашенька, что может быть страшнее, чем умереть как попало?
Прозвучал отрывок из романа Михаила Шишкина «Письмовник». Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, и мы продолжаем наш урок современной литературы.
А мне кажется, что все-таки он противопоставил вот эту вот юношескую жизнь, такую красивую, беззаботную, противопоставил вот той второй части романа, где жизнь действительно тяжелая, просто реально тяжелая. Мне кажется, что тут есть противопоставление именно временное, да, возраста юного и возраста зрелого.
Потому что они все-таки оба не меняются, потому что там Володя, он и остается таким вот юношей. Он пишет абсолютно так же, у него даже не меняются условия жизни преимущественно. Вот, и все они пишут о детстве в какие-то моменты, даже в конце, хотя меньше, и не могут с ним расстаться, значит, в каком-то смысле живут воспоминания и живут в детстве.
Мне показалось то, что еще они разносятся, может быть, благодаря тому, что видно, что Саша все-таки взрослеет. У нее, ну, хотя бы тело становится старее, но это все видно. А Володя, у меня не создало впечатление, что ну, вот Маша говорила, что он не меняется. То есть, с одной стороны, понятно, там приходит письмо о его смерти, то есть куда ему меняться. Но, с другой стороны, это тоже оно подчеркивает большую разницу и в пространстве, и во времени.
Ну и просто Саша живет там на протяжении 30 лет, а он живет на протяжении войны, которые совсем другие сроки.
Насколько я помню, достаточно много отсылок и вообще воспоминаний детства.
Там непонятно даже, кто у Саши родители. Они меняются на протяжении всего романа. Да. И это, кстати, тоже любопытно. Это одна из таких загадок. То есть там папа сначала...
Или меняется ее взгляд на родителей.
Ну, может быть и так.
В детстве не могла бы просто себе представить, что когда-то придет время, мне захочется мою мать вытошнить из себя как рвоту. Когда никого дома не было, я взяла ее парадный фотоальбом и стала выдирать оттуда фотографии, рвать на кусочки и спускать в унитаз. Начала курить только потому, что мать не разрешала. Приду с улицы, и она устраивает проверку, знает, где нужно нюхать, не говорит «подыши», нет, понимает, что после конфетки никакого запаха уже нет, нюхает руки, одежда, волосы пропитаются табаком, если кто-то рядом курит, а вот руки только если самой держать сигарету. Я и не пряталась, курила открыто, ей назло. Папа мне говорил потихоньку: «Доча, ну чего ты лезешь на рожон? Спрячь сигареты. Вон как нагло из куртки торчат». Мать ругается, а я ей: «Я плохая? Хорошо, я буду худшей». И так заводим друг друга до слез, до истерики. Наверное, мне это зачем-то было нужно. Слезы, крики, топание ногами, разрывание наволочек. Один раз заперлась и стала обрывать занавески так, что карниз с треском обвалился. Она стучится ко мне в дверь и кричит, что она моя мать и уже поэтому достойна моего уважения. А я кричу в ответ, что я себя в ту яйцеклетку не запихивала и вообще рожать себя не просила, и потому ничем ей не обязана. В другой раз ругает за то, что я взяла ее маникюрный набор и не положила на место. А я думаю, что будет, когда она узнает, что я стала у нее воровать деньги. Они мне не нужны были, отец всегда давал на сигареты или на что-то еще, но я должна была перейти какую-то черту. Отвратительно было смотреть на нее, как она одевается, прихорашивается. Я всегда могла догадаться, куда она собирается, по ее глазам, растрепанным, скользким. Представляла себе, как она раздевается перед своим любовником, аккуратно снимает одну одежку за другой, расправляет, тщательно складывает. Мне было тогда 16, и я без всякого перехода почувствовала в себе перемену. Еще только что была ребенком и вдруг очень одинокой женщиной.
Это был один из фрагментов текста романа Михаила Шишкина. Как мне кажется, в романе обдумываются, обговариваются именно те трудные ситуации, с которыми люди впервые сталкиваются в юношеском возрасте. Я спросила у ребят.
Если примерить какую-то такую ситуацию на себя, вот похоже, как это происходит, вот в себе какие-то отклики находили, вот механизмы похожие, может быть, да, вот в отношениях с родителями, в воспоминаниях детства? Потому что потом все любят задним числом вспомнить лет так в 40, да, вот как это было, и какой горшок стоял на подоконнике, и как занавеска развивалась, когда тебе было 1,5 года, когда тебе был год. И это такой даже целый, можно собрать из этого массива, из литературы. А вы в себе какие-то вещи такие понимаете?
Ага. Ну, наверное,
занавеска, да, луна.
Ну, да, не там знаю. Был момент, например, с кольцом, как Володя описывает о том, как он боялся признаться маме о том, что он надел кольцо, и вот, ну, не знаю, хотя бы какие-то мелкие детали у меня есть похожие, что что-то такое. То есть, конечно, я с детства вспоминаю очень, очень странные детали. Я даже когда, не знаю, каталась маленькая, вспоминаю золотые листья клёна над собой в парке. То есть маленькая деталь, я больше ничего не помню.
В коляске видно, да.
Да, я вижу игрушки на коляске, я вижу золотые листья, которые шелестят. Я больше ничего не помню, но это такое воспоминание, которое у меня часто возникает. Там тоже маленькие, ну, совсем детство, там с горки, скажем, катаются. Помню, например, как только там с бордюра съезжают. То есть очень много маленьких моментов.
Вот этот вот подскок, да?
Да, вот помню, как коп с бордюра. То есть очень маленькие моменты вот из раннего-раннего детства. Я их все равно помню. Вот они действительно похожи. Вот с колечком. Уронил колечко, боялся признаться, что там дальше вроде бы не очень раскрывается. Но вот у меня прям даже четкие параллели. То есть точно так же механизм.
Ну, не очень меняются, но все равно детство, оно, в принципе, у всех одно и то же. То есть одни и те же эмоции практически, просто каждый к этому по-разному относится. Так же, как и отношения. И, ну, как бы, конечно, мне кажется, все будут проводить какие-то параллели определенные, каждый свои, да.
Ну, вот и... мне интересно, какие каждый сами. Мне интересно ваши именно, вот ваши эмоции, то, что у вас это возникает. Вот, да, это же замечательные про листья, про подскок. Это как раз нас возвращает не только к тексту, да, но к собственной жизни.
Там были, еще был забавный момент, там, где Саша как бы говорит, что вот у нее в детстве была одна хорошая Саша, которая там послушная и так далее, а другая такая злая, все время там какие-то проказы у нее бывали. Вот, я так тоже в детстве играла и вполне себе, и многие же говорят, что вот это не я сделала, это другая там Маша, другая Даша. Мне кажется, такое часто у всех, у меня тоже было.
Ну, тема двойничества – это вообще очень замечательная тема, это крайне интересная тоже. Давайте такое тройное зеркало, поставим стрелешку.
Просто из таких довольно смутных воспоминаний. Вот я, допустим, сказала какую-нибудь гадость и думаю, что нет, это другая девочка, я же так обычно никогда не делаю. Я помню, как я в детстве изрисовала весь альбом брата, то есть это был его альбом, а я взяла и на каждой странице просто какую-то штуку накалякала. И потом я очень долго извинялась и говорила, что вот это другая Маша, это не такая. А вот я так, честное слово, не делала. И вот извини, пожалуйста, я попробую ее уговорить как-нибудь, чтобы она перестала. Ну, примерно такое что-то.
Кирилл, вам придется отдуваться тоже.
Мне привести пример?
Свою эмоцию, да, свою.
На протяжении всей книги возникали такие какие-то параллели. Постоянно это вспоминались какие-то фрагменты. Просто вообще для меня такой способ осознания, который есть особенно у Саши, вот этот вот фрагментарный и покадровый, он очень как-то близок. Ну, и с самого детства был близок. Я помню, мне в детстве делали операцию тяжелую, и я, ну, фактически там большую часть возраста с года до двух я пролежал в больнице. И вот я оттуда помню момент, который я думал, мне приснился, как папа несет меня через огромную-огромную лужу на руках. И потом мы с ним качаемся на качелях. И потом, через много-много лет, мы навещали врача, который мне делал операцию. Уже, ну, я уже был там, взрослый, мне было 15, наверное, и я вдруг увидел эти качели. Ну и какие-то вот такие вот штуки, их в этой книге очень много.
А знаете, а у меня даже вызвало досаду в какой-то момент. Вот такое ощущение, что, собственно говоря, получается, что у всех так же, как у тебя, да? Потому что все это настолько знакомо и настолько твое.
Разве это плохо?
По-разному. Эмоции, отношения.
А мне как раз казалось, что еще сложнее, гораздо сложнее читать то, что пишет автор о смерти. Вот это уж совсем непонятно вроде бы.
А мне показалось, что как раз вот в возрасте наших собеседников это понятнее. Потому что вот тогда, как это все происходит, осмысленно, об этом много больше думаешь, мне кажется. Думаешь сложным образом, нет? Вот.
Там помимо смерти еще есть вопрос старости, да? И когда там она выхаживает отца и мать, вот это часто натуралистично, что ли. У меня просто есть подобный жизненный опыт с выхаживанием деда и так далее, но в этом действительно сложно найти счастье. И это действительно какой-то очень натуралистичный процесс, но может быть, но он какой-то очень духовный, тем не менее. Есть какие-то вещи, которые ты начинаешь делать, ну, не думая, что ты на них там решишься, в такой ситуации они становятся как бы обычными понятными. И здесь он так, как и описывает, обычно понятно, но вот на этом фоне вырастает какое-то, наоборот, такое духовное отношение, что осознание.
А про тему старения, вот я когда читала книжку, мы параллельно вот по предмету мировая художественная культура проходили художника Дюрера. И вот мне совпало то, что я когда читала описание вот стареющей матери, да, у меня вот прямо перед глазами была картина Дюрера, он тоже, у него мать тоже уже когда престарела, прям совсем перед смертью, он ее нарисовал, и вот во всех мельчайших подробностях, то есть там каждую складку лица прорисовал, и вот все такое, ну, не преувеличивая ничего, и у меня это прям вот очень четко перекликнулось вот с этим, с этой картиной именно.
Ну, то есть происходит действительно вот осмысление такое серьезное, да, как раз начинаешь себе вопросы задавать, так, ну, наверное, лет с пяти, ну, вот к вашему девочке возрасту как раз, наверное, на эти вопросы какие-то ответы уже из внешнего мира приходят или не приходят. Вот то, что у Шишкина, как это вам показалось?
Мне кажется, ответов на эти вопросы не получаешь никогда.
Ну, какие-то притягиваются, объяснения притягиваются.
Это да, то, что всегда остается вопрос.
Про смерть, скажем, там вначале Володя говорит о том, что вот он никак не может представить себе, потом позже на войне уже, да, он ее боится. А вот, по-моему, в ранних письмах, я отчетливо не помню, но он все-таки говорит, что ему сложно представить, что это произойдет со мной и так далее в самом начале. Ну, скажем, похожее ощущение. Я тоже пока я еще никак не могу, как и он, я не могу представить, что вот когда-то, честно говоря, мне сложно.
Там же еще много говорится про вот смерть, а что дальше там? Может быть, умереть — это просто сесть в проходящий трамвай, вот у них там всегда. Это действительно вопрос, на который никто никогда не узнает ответа. И все действие, как бы оно же продолжается, получается, за границу реальной жизни, потому что в конце концов становится непонятно, кто там Саша и Володя, кто же существует все-таки еще вот в какой-то такой нашей понятной жизни. Это действительно очень сложно что-то для себя понять. И сейчас, и вообще. Вот как раз Шишкин попытался.
Вы ему поверили?
Хорошо бы, чтобы так было. Мне очень понравилось, что там вот к тому же разговору о жизни и смерти, там вечном и не вечном, там написано в конце, что нет никакого зазора между душами, и люди становятся тем, чем они и были, теплом и светом. То есть вот как раз, вот действительно, то есть единство Саши и Володи, а что это еще, кроме как не любовь, такой свет, и почему нужно так разносить их все время? Во времени понятно, что они специально разнесены, но мне кажется, что как раз для того, чтобы показать, что вот никакие даже временные границы, казалось бы, совсем сильные, ну, совсем резкие и четкие, не способны разделить то, что изначально было теплом и светом, и в конце концов становится этим.
Это была Маша Александрова. О любви, смерти, войне и эротике в прозе и жизни, кроме нее, в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали Оля Петровская, Катя Кашпар, Кирилл Кулагин, учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк и главный редактор издательства «Компас-гид» Виталий Зюсько. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или «Специальных авторских проектов», а расписание детской программы открытого книжного фестиваля прочитать в моем блоге.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».